Дорогие друзья, мы продолжаем изучение трактата Мегила. Сегодня мы с 17-м листом нашего трактата. И мы начнем на 16-б. Тема, с которой мы, в принципе, немножко уже говорили об этом на предыдущем уроке. Давайте немного вернемся к ней. Мне хотел задать по ней несколько вопросов. Итак, Гемара сказала, что Мордехай, что изучение Торы важнее, чем ацалат нефашот. То есть мы говорим, что от Мордехая от него немножко отделилась часть Санедрина. Почему? Потому что он занимался государственными делами. Окей? Непонятно, чем, почему, как бы, в чем здесь, собственно говоря, претензия, то, чем он должен был заниматься. Окей. И вот тут приходит Гемара и говорит: Омар рав Йосеф, вот здесь мы начнем в тексте, да? 16b, да? Это где-то седьмая строчка снизу. Омар рав Йосеф, Годель Талмуд Тора, великое изучение Торы. Йотерми ацалат нефашот. Больше, чем спасение душ. Демикора хашивлейли Мордехай батардалет. Что изначально, когда речь идет о первом возвращении в землю Израиля, а там Мордехай упомянут четвертым. У Либасов, когда речь идет о втором возвращении, когда уже после Ахашвироша, когда сын Эстер Дарий II дал разрешение на строительство храма, он назван Хамиши, пятым. Почему? Где это написано? Гемара говорит, Мейкара Аксив, изначально написано Ашербау им Зрубавель. То есть пришел не с Эзрой, а с Зрубавелем. Пришли Иешуа, Нехемия, Сарья, Раэлья, Мордехай Больша. О, Мордехай здесь, значит, Зрубавель раз, Иешуа два, Нехемия три, Сарья 4, Илья, Мордехай, Большан, 5. Альбасов, в конце написано, Аваим, Зарубавель, Иешуа, Нахемия, Азария, Рамия, Нахмани, Мордехай, Большан. То есть он здесь от Зарубавеля 1, 2, 3, 4, и он здесь 5. Здесь Альбасов, Тив, Зарубавель, Иешуа, 1, Нахемия, 2, Азария, 3, Рамия, 4, Нахмани, 5, Мордехай, Большан. То есть на самом деле получается, что он там пятый, там шестой, но Гемара называет там четвертый, там пятый. То есть после четырех, после пяти. За Кавана. Окей. А в любом случае, второй раз он упоминается позже. На одного человека. То есть это говорит о том, что его как бы, упоминание стихом, оно как бы свидетельствует о каком-то его уровне. Так вот, после того, как он начал заниматься государственными делами, его уровень снизился. Это то, что как бы нам хотят сказать. Из этого мы учим, что изучение Торы больше, чем спасение жизни. И тут мне немножко непонятно. И вопрос этот задает Таз, приведено здесь в комментариях, да, что, в принципе, понятное дело, что человек, которому нужно спасать жизнь, должен заниматься спасением жизни. Очевидно. То есть, если мне нужно заняться там, выкупом пленных или так, и так далее, так я должен заниматься этим. Но тогда непонятно, почему это называется, что больше. Почему больше? У этого Всевышний не захотел от него вот этой заповеди, а от другого не захотел этой заповеди. А как бы он закончит заниматься заповедью спасения, вернется к учебе. Так вот, тот, кто не прерывался, его заслуга будет больше. Но опять непонятно. Значит, Всевышний же послал ему эту мицву прерваться и заняться спасением людей. Значит, это был его закон, этим он должен был заниматься. Да, однозначно он должен был этим заниматься, но получается, его уровень был выше, раз ему с небес не послали какую-то заповедь, которая отвлекала его от учебы. Но тут мне опять непонятно. Человек, который спас хотя бы одного человека, это называется, как будто он спас весь мир. А если он спас весь мир, то в этом мире есть и изучение Торы. То есть в самой мицве спасения заложена возможность потенциального изучения Торы. Так почему же тогда, как такое может быть, что потенциальная возможность изучения Торы и активная возможность изучения Торы, так мы смотрим только на активную, как бы на активное больше, чем потенциальное. Почему? Потенциальная возможность, она тоже как бы считается изучением Торы. В общем, как-то мне вот это все не ясно, у меня есть такое ощущение какой-то неясности в этом во всем. Если действительно к человеку... А здесь Хатам Софер, который говорит, что если бы этот человек, его Тора была важна в глазах Всевышнего, он бы тогда, тогда бы ему не посылали какие-либо другие заповеди, которые бы его отвлекли от изучения Торы. Окей, гуд, но и тут все равно не помогает на мой вопрос. То есть, если он занимается спасением человека, людей, то понятно, что, смотрите, он спас целое поколение Мордехая, он спас весь народ, он спас всю нашу историю, и все изучение Торы было заложено в потенциале в этом спасении. То есть, как бы, как можно сказать, что если бы он просто изучал Тору, то тогда, может быть, на самом деле, речь идет только после того, как он начал быть вторым министром, и он занял место Амана, занимался государственными делами и прекратил изучение Торы. Но тоже, так сказать, как бы это тогда получается очень специфическое ацалатный фашот. То есть он из-за ацалатный фашот, спасения душ, был вынужден оказаться на этом посту, оказавшись на этом посту, он уже занимался государственными делами, и только после этого к нему как бы появилась некая критика со стороны Санедрина по отношению к нему. В общем, здесь какой-то момент, который мне остается непонятным. Где здесь точно критика? И, на самом деле, такой же спорный момент, на мой взгляд, это следующее высказывание Гемары. Оно тоже идет от имени этой же, как бы, возможной пары мудрецов. Омар Рав, сказал Рав, Витеймер Рав Шмуль Бар Марта. То есть, то же самое, как бы, возможное сочетание. Либо Рав это сказал, либо Рав Шмуль Бар Марта. Гадоль Талмуд Тура, великое изучение Торы, Йотем Биньян Бет Амикдаш. Больше, чем строение храма. Шиколь Зман Шиборух Бен Нерия Каям, Лойниху из Рава Ола. Да, все то время, пока учитель пророка Изра, пророк Барух бен Нерия был жив в Вавилоне, то Изра не поднимался, не шел в Иерусалим строить храм. То есть мы видим, что построение храма, оно больше, чем изучение Тор. Здесь тоже как бы такой спорный определенный момент. Как бы, да. Надо выяснить, а не было ли у пророка Барух бен Нерия необходимости в том, чтобы Изра оставался у него. То есть, если мы говорим, у Изра был спокойный выбор идти учить Тору или находиться с Барух бен Нерия, а тогда это может быть как-то доказывать. Но если Барух бен Нерия нуждался в пророке Изра, то нуждался на разных уровнях. Может быть, как бы это не совсем показатель. Но это беседер, это еще как-то можно понять. Но следующее высказывание, оно вообще сложное. Омар Раба, здесь тоже, наверное, нужно Легрос Раб, да? Думаю, что здесь должно поменяться что-то. Хотя здесь в Гемаре тоже есть герса Раба. Давайте посмотрим, какая здесь герса тоже Раба. То есть это получается Раба, это Раба, да? Это интересно. Но от имени Шмуль Бар Марта тоже. Это уже говорит точно Раба от имени... Раньше это было Вейтейма, и Тейма возможно. Это говорит Раб... Шмуль Бар Марта. То есть это говорит Рав, а возможно, это говорил Рав Шмуль Бар Марта. Но потом у нас есть высказывание Раба. Раба, это другой человек, не Рав, а Раба. И высказывание Омара Вицкая Бар Шмуль Бар Марта. А, это высказывание от Рав Шмуль Бар Марта, от его сына Рави Ицкая Бар Шмуль Бар Марта. То есть вот, причем Раба был поколение позже Рава. Раба поколение позже Рава. А Рабицкое поколение, поскольку это интересно, то есть как бы вот эта традиция, она, то есть у нас как бы спустились поколения. Ну, в смысле, от другого поколения. Так вот, что у нас, какое здесь высказывание? Здесь тоже интересное высказывание. Гадоль Талмуд Тура, больше изучения Торы, йотермик и будаваем, больше, чем почитание отца и матери. Откуда это доказывается? И тут Гемара сейчас приведет прям целую большую схему доказательства, в которой мы сейчас постараемся разобраться. Значит, из чего будет доказательство? Доказательство будет из того, что Яков Авину, несмотря на то, что не виделся с отцом своим 36 лет, Ицхаком, претензии к нему, как бы некое наказание, условно возьмем это в кавычках, да, за, то есть как бы страдания у него были однозначными, наказание за неуважение к отцу и матери, у него было всего за 22 года. Почему? Потому что 14 лет он находился в Ешиве Шема Эвера и изучал Тору. Из этого Гемара делает вывод, что изучение Торы – это больше, чем уважение к отцу матери. И тут, прежде чем мы приступим непосредственно к расчету, как получается эти 14 лет, которые Яков провел в Ешиве Шема и Эвера, опять же, очень спорный здесь момент. В чем проблема? Ведь сама Ривка послала Якова к Лавану за Шидухом и спасаться от Исава. В чем здесь претензия? Как он не выполнял уважение к отцу матери? Ну, наоборот, он выполнял уважение к отцу матери и пошел за невестой. А есть тут комментарий, вы можете просмотреть комментарий, который приводит составитель Кирят Москва от имени Рабейну Бихая. Они хотят сказать, что Яков здесь действовал по своему усмотрению. Как бы их основная идея, что Яков мог жениться на Лее, по указанию родителей, а он решил жениться сам именно на Рахель, и поэтому, так сказать, как бы он пошел и, как бы, получается, остался, потом он остался для того, чтобы заработать себе состояние. То есть получается, что он все эти годы он как бы сам решал на своем усмотрении, делал, как он будет. Получается, он был некое невыполнение, скажем так, уважение к отцу и матери. Но здесь мне совершенно непонятна эта основная идея этой как бы этого комментария. Человек, который идет жениться, неужели он, тем более, что если человек это Яакова Вину, неужели он не должен действовать по своему усмотрению? В чем претензия? То, что он понял, что его пара это Рахель, и он ради нее должен был работать 7 лет, и он ждал, пока она будет пригодна для того, чтобы выйти за него замуж. И это называется, что он не уважал отцу и мать, которые его послали за шидухом, за его шидухом. Он увидел, где его шидух, и начал все делать для того, чтобы этот шидух получить. Его обманули, и он, так сказать, как бы вынужден был, чтобы добиться своего шидуха, проработать еще 7 лет, только после этого жениться на Рахель, там, отработать еще, как бы, отработал в общей сложности 14 лет за сестер и 6 лет за скот. И вот, мол, претензия к нему. За что претензия? Где логика этой претензии? Он должен был действовать. У него не было там раввина спросить. У него было, если у него не было пророчества, значит, у него было только его усмотрение, то есть его та ситуация. Где здесь, собственно говоря, претензия к нему за невыполнение? Мы видим, что претензия существует, но эта версия, она, мне кажется, не очень логична. Еще раз, как бы я не спорю с Рабейном Бихай, вы поймите, как бы, вопрос, который у меня здесь есть. Теперь, другой момент, что здесь можно предложить какие-то другие версии. Они посчитали лучшей версией вот эту. Мне кажется, что версия, она должна быть... Дело в том, что ситуация была сложная. То есть ему нужно было пойти по указанию отца за шидухом, по указанию матери, и из-за того, что они взяли благословение вместе, сбежать от Исава. То есть получается, что он, в принципе, уходя, у него были в принципе сложная как бы схема этого почета родителей. Не знаю, сложно. То есть, как бы, я думал версию, как бы сейчас я думаю, что, может быть, она неправильная. В общем, мне кажется, что это не... Нет ответа. Ну, пока, по крайней мере, меня это не удовлетворяет, этот ответ. Ну, если у вас будет какой-то свой, напишите, может быть, мне в каких-то личных сообщениях. Вот, идем дальше. Теперь Гемара. Теперь войдем непосредственно в это обсуждение, где, собственно, мы видим эти 14 лет. 14 лет, за которые Яков, находясь в Ешивище Меевер, не получил наказание страданиями по отсутствию Йосефа рядом с ним. А Йосеф не виделся с ним. Йосеф пропал, когда ему было 17. Когда они встретились, ему было 39. Да, теперь вот прошло 22 года. Это из тех 36, которых он не видел своих родителей. Как получается 36? Давайте посмотрим. Итак, давайте начнем. Это доказательство, говорит Гемара, переходим на 17b, практически мы на 16b, переходим на 17a, прошу прощения. Шиколю Таншаним, все те годы, что Яков Авину Бебейт Эвер, который был наш праотец Яков в доме у Эвера, Лоней наш, он не был наказан. Домармар, и бы сказал господин, имеется в виду, есть у нас Брайта, Лама Нимну Шнатав Шельшме, зачем нам знать годы жизни Ишмаэля, Шит сына Авраама. И Раши говорит, ма лану лимнот шнот решаим. Зачем нам нужно считать годы жизни злодеев? Это интересно, потому что по поводу Ишмаэля есть, да, обсуждение, которое Раши тоже приводит. Он хазар бачува, он сделал чуву перед смертью, не сделал. То, ну, хорошо, предположим, что действительно Ишмаэль был злодеем. Идем дальше. Кдейли ахэс бэмшна табиши Ильяков. Это позволяет нам знать годы жизни Ишмаэля, позволяет нам знать годы жизни Якова. Диктива, написано так. Итак, Тора в голове Бэйли шнейха Ишмаэль. То есть это написано в Берешит Кафхей. Давайте посмотрим, где это в Берешит Кафхей. Это Софт Олдот, да? Нет, это Соф. Толдот. Начало Толдот здесь. Вель Толдот как? То есть это Соф. 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 Соф Лехлеха. Да? Софаэро. Софаэро. Софхайсор. Окей. Софхайсор. Конец Хайсор. Это конец Хайсор. Все. Извините. Это конец Хайсор. Это конец Хайсора. Да, правильно. Что там написано? Что Ишмаэлю было 137 лет. Вот. Ему было 137 лет. Кама кашиш Ишмаэль Мицхак. Насколько Ишмаэль был старше Ицхака? Арбисар. Ему было 14 лет. Дектива написано в Авраам бен Шмоним Шана. Аврааму было 80 лет. 86 лет. Шмоним бен Шана. Был лейдат Агарит Ишмаэль ле Авраам. Когда родила Агар Ишмаэль Авраам. Бектива Авраам бен Мячана. Бейваледло Ицхакбно. А Аврааму было 100 лет, когда у него родился Ицхак. То есть, получается, 14 лет была разница между Ишмаэлем и Ицхак. Вектив. И написано дальше. Вейцхак бен шишим шана баледетута. 60 лет было Ицхаку, когда родились Яков и Эйсав. Баркама хавы Ишмаэль. Сколько лет тогда было Ишмаэлю, когда изъяли Яков? Ему было, значит, сколько лет? Шевим варба, 74. Кама пайшин мишнаны, шитин вештлос. Сколько осталось до смерти Ишмаэля? То есть, если он был 137, прожил 74, осталось 63 года. В Итане и написано. А я Яков Авину бишаши нидбарех маавив бен шишим вишалошана. То есть, Яков Авину, ему было 63 года, говорит Брайт, когда он получил благословение от Ицхака в главе Толдот. У Бобы Перек, и в это же время, говорит Брайта, умер Ишмаэль. Кедик диктивы бы написано. Ваяра Исав, ибо в это время, когда Яков ушел за невестами в Паданарам, написано, что Исав увидел, что ему, что родителям противны кнаанейские женщины, на которых он женат, и он решил исправиться, он добавил к себе Махалат. Он женился на женщине Махалат, которая была дочерью Ишмаэля. И Гемара, и Тора говорит, «Ваэлех Исав, эль Ишмаэль, пошел к Ишмаэлю, вейках эт махалат бат Ишмаэля». Взял махалат дочь Ишмаэля, охот навиот, дочку, сестру навиота. То есть он дочь Ишмаэля, сестру навиота. И машмаш, и немар бат Ишмаэля. С того, что написано, что она дочка Ишмаэля. Эй, не юдея ши охот навиот. Разве не знаю, что она сестра навиота? Миламед. Так это нас обучает, шикичо Ишмаэль, что, в принципе, договорился и обручил ее Ишмаэль. Умет, и в этот момент он умер. Вейсия навьет Ахия. И тот, кто занимался непосредственно свадьбой, был навьет брат ее, Шельмахалат. Окей, тогда получается, что Якову было на этот момент 63 года, на момент смерти Ишмаэля, когда был, который прожил 137 лет. Хорошо. Ему было 63 года, и он пошел в этот момент, в, как раз в этот момент пошел в Арам-на-Араем, Нааим к Лавану. Значит, ему было 63 года, и он был у Лавана, написано, 14 лет до рождения Иосифа. Варбисер Адамис Ялед Йосиф. Хашимим Шева. Получается, ему было 77 лет на момент рождения Иосифа. Написано так. Вактив Йосеф бен Шлушим Шана Беомдолев Нейпаро. Иосифу было 30 лет, когда он стоял перед фараоном. Значит, Якову было сколько лет? 77 плюс 30, 107. Теперь после этого, после встречи Йосефа с фараоном, прошло 7 сытых лет. Витарт и Декаф, на двое голодных лет. Гамея Вешица. Получается, прошло Якову от рождения 116 лет. Да? Ему было 107, прошло 9 лет. И Йосефу на этот момент 30 лет, да? Нет, Йосефу на этот момент 39 лет, да? А Йосефу было 30 лет до этого. Теперь фараон встречается в недельной главе Ваихи, да? Встречается фараон и вместе с... Ваихи, Ваигаш, да? Ваигаш, встречается фараон... С Яковом, Виктив, Йомер, Паро или Яков, сказал про Якову, Кама имеешь на Ихаеха, сколько дни, годы жизни твои. Омер Яков говорит, Яков, Эль, Паро, Фараон, имеешь на Имигурай, годы моего проживания, Шлушим и Мятчана, 130 лет. А у нас получилось 116. Мейвичица время, мы же посчитали, 116 ему было. Элушмамина. Отсюда мы делаем вывод. Арбисар Шана, 14 лет. Давай Бейс Эвер, который он был в Ешиве Шемавер. Лой Хашевлю не были засчитаны в этих расчетах. То есть получается, что 14 лет, который он учился в Ешиве и не занимался уважением к отцу и матери, но занимался учением Торы, они не засчитываются в те годы, когда у него был какой-то недостаток в уважении к родителям. И, соответственно, когда у него была разлука с Йосефом, то на эти 14 лет меньше это была эта разлука. Детания. Ибо мы учили братья. А я Яков Бебейт Эвер, Мутман. Жил, был Яков в Ешиве Эвера, Мутман, спрятан. Арбас Рашана, 14 лет. От кого? От Исава. Эвер мед, ляхарши и радагекюн ларам нараем. И Эвер, он умер, когда Яков Авин, он пошел в Арам нараем. Штейшанин, 2 года. Яца Миша, убалу ларам нараем. И пришел в Арам нараем. Нимцак, Шамад Альбер, получается, когда он стоял на колодце и встретил там Рахель, Бен Шевим Вишена Шана. Ему было 77 лет. То есть не 63, а 77. 14 лет прошло. Умон Анделой Минеш, с чего мы знаем, что он не получил наказание. За эти годы детали мы учили немца Йосеф, Шипереш Меавив и Срим Иштайм Шана. Йосеф отделился от отца, как бы был в разлуке с отцом, Пирыш. 22 года, к чему Шипирич Яков Авину Меавив, как Яков был, отделился от своего отца, от Ицхака, да Яков Талтин Вишит Авину, а по Якову у нас получилось 36 лет. Элло, тогда доказывается, Арбесар де Ави Бебейс Эвер, 14 лет, который он был в Ешиве Эвера, Лой Хашивлю не засчитываются в годы недостаточного уважения родителей. Окей, давайте посчитаем это еще раз. Как Гемара это считает. Значит, 137 лет, годы жизни Ишмаэля. Ишмаэль старше Ицхака на 14 лет. Ицхаку было 60 лет на момент рождения Якова и Эйсава. То есть Ишмаэлю было на этот момент 74 года. Сколько-то осталось до смерти Ишмаэля 63 года. Якову на момент брахот Ицхака 63 года. Якову на момент рождения Йосефа предположительно 63 плюс 14, 77 лет. Йосефа при встрече с Паро 30 лет. И значит, Якову 107 лет на этот момент. Проходит 7 лет сытых, 2 года голода, получается 9 лет. 107 плюс 9, 116, значит, Яков на момент встречи с фараоном должно быть 116 лет. А Яков говорит, что ему 130 лет. Отсюда получается, что есть 14 лет, которые не учтены во всей этой хронологии. И отсюда делаем вывод, что 14 лет он учился в Ешиве, Шема и Эвер. И Гемара говорит, что Йосеф с ним не виделся всего 22 года, в отличие от... того, что Ицхак и Яков не виделись 36 лет. Говорит Гемара, в конце концов, Дебейт Лаван, в доме Лавана, Исрим Шаним Хавы, получается у нас в доме Лавана всего 20 лет, ведь 14, 7 за каждую сестру, за Лею и за Рохаль, и еще 6 лет за состояние за того, что Яков набрал себе скот. Маргимара, так как же получается 22? Или мишум да иштай бы урха тартиншнин. Он задержался в дороге 2 года. Детание. Ибо написано, йоце ми арам на араем. Вышел из арам на араем. Убалу или сукойс. Он прожил в сукойс. Васашам шмона эсре ходиш. И прожил там 18 месяцев. Шнемар Яков наса сукойс. Яков поехал в сукот. Во именно и байт. Послушай, построил себе дом. Ули микнею аса сукот. А скоту своему сделал шалаши. Уба байт. Бетеля аса шиша худашим. Бетеля он прожил полгода. Ваикрив звохим и принес жертвоприношение. Получается, был 1.5 года в Сукоте. То есть было Сукот в множественном числе, дом в единственном числе. И это получается, что 2 суки. То есть он пришел зимой, и получается, он сделал 2 суки и 1 лето. Или наоборот, 2 суки и 1 лето, и один дом. Дом должен быть на зиму. И так получается, у него осень, зима и еще один сезон до следующей Сукот, ну, получается, на самом деле, может быть, даже год с небольшим. Тав Лимайса Гемара говорит 1.5 года, плюс еще он был в Бейтеле еще полгода, приносил жертвоприношение. Опять же, какие претензии к нему, почему это считается, входит в годы претензий, нам непонятно. Но, мне непонятно, еще раз, не нам, мне непонятно. Но, так или иначе, хешбон есть. Окей, мы закончили первый перек трактата Мегила, и давайте начнем второй перек. Начнем сразу в этом же уроке. Рыбарь, скажите, сколько мы времени уже даем этот урок? Сколько? Отлично, прекрасно. Всего 25 минут, а давайте тогда пойдем новое Мишна. Итак, говорит Гемор. Мишна. А кой рейса Мегил? Человек, который читает Мегилу, Лима Фрея, это задним числом, не по порядку, Ло Йоца, не выполняет заповедь. Коро Альпе прочитал ее наизусть. Коро Таргум прочитал ее в переводе. Бехоль Лашон на любом языке. Ловится, они выполнили заповедь. Аваль Койри Моисали Лозойс Белаз. Но можем читать ее иностранцам на иностранном языке. Противоречие Гемара этим займется. Валоэз иностранец, то есть знающий, не знающий иврита человек, Шишома Ашурис, который слышал ее на Ашурис, на иврите, и правильно написано, Йоцан выполняет. То есть читать на иностранном языке не выполняет, а вот иностранец, который слушает на иврите, выполняет. Корос Сиругин прочитал ее с перерывами умитнамным. И митнамным, дословно это дремал. На самом деле это не дремал, на самом деле это человек, который терял нить. То есть как бы он не следил. Человек, который засыпал, мамаш, это не работает. Митнамнем здесь имеется в виду человек, который читал и потерял нить размышления. Написано, что он йоца. То есть, как бы, повествование у него проходило, он тут слушает, как бы, да, в уши заходит, а в голову нет, он не успевает, как бы, это часто бывает. Так вот, здесь написано, что он митнамнем йоца. А я котва, если он писал Мегилу, Дорша толковал Мегилу, Магия исправлял написанную Мегилу, им кивен либо, если при этом он настроился сердцем, что он выполняет заповедь чтения Мегилы. Йоца выполнил. Ваимлавло йоца. Но если нет, не выполнил. Айта ктува бесам. Она была написана бесам убесикра красной краской. Убекумус. Убеканкантум. Алянир. Валядифтеро. Черной краской. На бумаге. На дифтеро. Дифтеро. Гемара объяснит нам, что это такое. Раши говорит, аля сефер на... Окей. Аля нир, аля дифтера, на бумаге, на дифтера, на лоюца, не выполняет. Адши тие ктува ашурит, чтобы она была написана обязательно на ашурит, ассирийским, то есть нашим ктамам, как мы учили от пророка Изра. Аля сефер на пергаменте, то есть на коже, убыдьё и правильным чернилом. Вот это как бы наше требование. Окей, бесед. Это тоже написано в Мишне, потом ляд-ляд будем разбирать. Говорит Гемара, мона анимиль, откуда эти слова? Омар Рова сказал Рова, де омар Кроев сказал стих, кик тавам и казманам. Как их писание, как их время. Мазманам лима фрейло, как время их назад ты не можешь. А в ктавам лима фрейло, также и написано, это тоже задним числом не можешь. То есть вопрос, который сейчас обсуждается, кто сказал, что изменить порядок, это так принципиально. Он говорит, это мы толкуем текст Мегилы, поскольку должно быть написано, как как написано, так и время. То есть временная хронология должна быть как написание. Медик, крия, ксива. Разве здесь написано чтение, написание? Оха, асия, ксива. Здесь делать ее, это написать. Дектив ли ее, то симес шнеями. Делать два дня мигилы. Пурима. То есть это, где мы видим здесь, что это изменили порядок. Эля мяха, другая дроша. Дектив ваямим, а эля низгарим в наасим. Дни эти, они упоминаются и делаются. И так и же схиры ла аси. Есть некое сравнение, упоминание и выполнение. Ма аси или ма фрейро. Как делать задним числом нельзя. А в схиры также упоминать, вспоминать про события мигилы задним числом нельзя. Ли ма фрейро. То есть гемара это дорешет. На самом деле мы говорим, что все эти хронологии, они были частью цепочки. Это, так сказать, знаменитое объяснение, которое здесь, собственно говоря, оно после этой дроши, да, что прочитать ее не по порядку мигилу нельзя. Почему нельзя? Мы говорим дроша, толкование текста мигилы. Но смысл этим очень глубокий, потому что все эти как бы абсолютно естественные события, они были на самом деле цепочкой спасения. Говорит гемара, тана учили убрать, вехен бе алель. Точно так же в алеле порядок имеет значение, вехен бе криат шма, и также в причтении шма, у бетфила, в молитве порядок имеет значение. Говорит гемара, алель, монорал, с чего мы взяли, что в алеле тоже порядок имеет значение? Ровомар дектив, мизраха шемеш адмебою, поскольку написано в алеле, что мы прославляем от восхода солнца до его захода. Это тоже порядок. То есть как прославление должно быть по порядку, как восход, как бы восход, заход, то есть по порядку, который идет в мире. Им зе айом, омар зе айом, алсу ашем, это день, который сделал Всевышний. Равави омар, е ашем и ворох, пусть имя Всевышнего будет благословлено. Отсюда и навсегда. Такая дроша. Гемара говорит, что это должно быть обязательно по порядку. Криат шма. Чтение шма, откуда мы знаем? Детания мы учили в Брайте. Криат шма кектава. Диври Рэби. Рэби говорит, как написано. Это слова Рэби. Хомерим кбихоль лашон на любом языке. Май тайм эд Рэби. В чем причина Рэби? Омар кро, ибо сказал стих Торы. Вегою и будут. Они должны быть по их порядку. Рабонан майтайм омар кро. Шма. Слушай. Бихоль лашон шата шаме. На любом языке, который ты слышишь. В раби нами актив шма. По раби тоже написано слушай. А уми байлей ляшме леознеха. Что ты должен слышать своими ушами. Маш там ойцем и пиха. То, что ты произносишь. Рабонан саври киман дома ракой рей шма. Вело ишме леозны йоцо. Рабон считает, что тот, кто читает шма и не слышит, что он произносит. Он выполняет. Рабон нами актив вагою. Вот написано по мудрецам и будут. То есть они должны быть, эти слова должны быть. А умибай лишь лой краль мафрея. А это мудрецы отсюда учат, что нельзя читать шма не по порядку. О, а отсюда мы знаем, что в шма тоже нужно читать обязательно по порядку, а не наоборот. Рэби шлой краль мафрея монолей. Рэби, откуда знает, что нельзя читать не по порядку? Мидворим, адворим. Слова, эти слова. Рабонан, дворим адворим, а рабон, мудрецы говорят, дворим адворим, лой машмалю, они это не трактуют. Окей, здесь мы поставим точку, и мы поняли, что читать мигилу не по порядку нельзя, читать алель не по порядку нельзя, читать крачма не по порядку нельзя. У них обязательно есть строгий порядок, так как они написаны, так мы их и читаем. Окей, это был 17-й А-лист трактата Мигила. Оставайтесь с нами, продолжайте изучать Дафа Йоми, и мы Беэзрат Ашем продолжим с 17b, со второй частью, видите, уже трактата Мегила. Всего хорошего, до свидания.